Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, в прошлой передаче мы с вами договаривались, что продолжим разговор о буддизме уже.
Да, ну тогда давайте продолжим. В прошлый раз у нас шел разговор о том, что вот о неких исторических судьбах вот этих путей освобождения. Мы сказали, что у одной из таких школ, у буддизма, была особая судьба. То есть это учение приобрело статус мировой религии и распространилось по всему миру, вот, и сыграло совершенно особую, уникальную роль в мировой цивилизации. Вот, поэтому давайте сейчас немножко про это поговорим. Сразу хочу сказать, что это настолько грандиозное, настолько объемное явление, то есть буддизм, то понятное дело, что за 20 минут невозможно хоть как-то прикоснуться к этому явлению, потому что культура таких стран, как Китай, Япония, может быть, Монголия, там, Тибет, Таиланд, вообще страны Юго-Восточной Азии, она неразрывно связана с ценностями буддизма. Вот, поэтому, ну, давайте вот хотя бы немножко об этом что-то скажем. Я хочу сказать, что вот в это осевое время, ну, то есть, где-то, может быть, 7, 6, 5 век до нашей эры, в Индии возникают эти пути освобождения, и там существует множество доктрин, ходит множество учителей, десятки, сотни, может быть, да. Ну, вот, и, собственно, одним из них был основатель буддизма Сиддхартха Гаутама, его звали Сиддхартха. Последователи звали его Будда, то есть Будда – это титул, это не личное имя, это титул. Оно буквально означает «пробужденный». Даже звучит очень схоже, да? Потому что язык Древней Индии, ну, то есть это индоевропейские языки, они все близки на каком-то очень глубоком, глубинном уровне. Корень «будить». Тот, который пробудился.
Ну, не зря же группа языков называется,
да,
индоевропейской.
Конечно, конечно. То есть были какие-то общие истоки. И, пожалуйста, то есть какие-то определенные слова имеют общие корни. Вот это означает, что он пробужден по постижению истины. Жизнеописание вот этого Сиддхартхи я не буду пересказывать, потому что оно хорошо известно. Давайте, нет, все-таки скажу пару слов, да, что он был представителем воинской аристократии из Варны кшатриев. Родился он на территории современного Непала в семье местного какого-то князя. И где-то в возрасте 29 лет он ушел в леса искать истину. Он был уже женат к тому моменту, у него был ребенок. Вот он оставил этот мир. И где-то примерно 5 лет он ходил по различным учителям и, наконец, создал свое учение. И где-то примерно в возрасте 35 лет он обрел истину и начал проповедовать свое учение. Поведовал около 45 лет. То есть, он, когда он умер, ему было уже около 80, и он создал так называемую сангху. Вот сангха – это монашеская община учеников. Он для своих учеников он разработал особый образ жизни. То есть, собственно, Будда является создателем монашества. Это первый основатель монашества, который создал не просто, это не просто были его ученики лесные отшельники, каждый из которых жил каким-то, придумывал свой образ жизни, да, а они жили, подчиняясь строгой дисциплине. Там была идея отречения от имущества, от брачной жизни, от каких-то послушания наставнику, игумену. Ну, вот. Они надевались в такую особую одежду оранжевую, эти оранжевые рясы, брили голову. То есть это создателем монашества является именно Будда.
Мы с вами говорили о идее реинкарнации, о том, что она появилась не сразу.
Она появилась вот как раз примерно в это время в индийской культуре, и Будда очень этому способствовал, да. Его идеи тоже общеизвестны, я просто кратко скажу, что он провозгласил так называемые четыре благородные истины.
Ну да, мы касались.
Вот. Да, мы этого касались, и самая важная вещь состоит в том, что существует прекращение страдания, так называемая нирвана, которая состоит в угасании вот этих страстей дурных, в угасании неведения, и существует путь, который к этому ведет, который состоит из правильных действий, правильных поступков, правильных намерений, и в конечном итоге сосредоточение ума йогического, которое очищает, трансформирует вот эти вот страсти, клеши так называемые, и человек обретает освобождение от неведения, от гнева и от желания, как трех корневых страстей. И в результате, когда он умирает, он перестает рождаться. В момент своей смерти Будда, он ушел. То есть мы сейчас воспроизводим представление буддизма, да? Рассматриваем эти представления. То есть по представлениям буддизма Будда ушел по нирвану, то есть все. И он с этого момента больше его, собственно, нет. то есть как отдельной какой-то личности, как какого-то существа. То есть он уже больше не перерождается. То есть Будда – это не живое существо. Потому что любое живое существо, оно рождается и умирает. А он находится вне рождения и смерти. Вот такое. Его бытие, оно неописуемо. Вот так понимает освобождение буддизм. И первое столетие учения, они покрыты мраком, потому что не осталось каких-то письменных свидетельств. И только царь Ашока, который жил в 3 веке до нашей эры, сделал буддизм государственной религией. И поэтому мы имеем первое свидетельство, это стелы царя Ашоки. Приблизительно через 400 лет после жизни Будды началась фиксация его поучений. Примерно 400 лет прошло, когда этот процесс начался, и было создано просто громаднейшее количество текстов. Это называется сутры. Сутра – это буквально переводится как «нить», потому что все эти тексты писались на пальмовых листьях, и они, видимо, сшивались. И вот отсюда такое название «нить», как бы сутры. Нитка, на которой висят вот эти вот пальмовые листья. И они составили буддийский канон, который называется «трипитака». «Трипитака» – это называется «три корзины». Там три части вот этого канона, в который дается основы философии Будда, дает дисциплины монашеской и различные жизненные ситуации получения добродетели о пути спасения, которые вот он давал своим ученикам. Их порядка 15 тысяч, по-моему, вот этих вот текстов. Есть маленькие сутры, есть большие сутры, но их величайшее множество. И должен вам сказать, что в данный момент какого-то единого буддизма не существует. То есть мы не можем сказать, что буддисты верят, скажем, в это или верят в то. Потому что всегда надо уточнять, какой это буддизм, какого это направления. И существовали десятки направлений, да, десятки, может быть, сотни школ, и они все имеют глубокие и принципиальные какие-то различия, но у них есть некая общая основа, они все восходят к учению вот этого человека, есть какие-то базовые принципы, но в остальном в сфере методов, в сфере философских воззрений между ними могут быть очень и очень серьезные различия, они могут полемизировать друг с другом, они могут по-разному немножко понимать спасение. Вот, то есть это очень сложное такое явление, и можно классифицировать все это многообразие буддийских школ, течений, три какие-то группы объединить. Почему я так говорю? Потому что все эти три группы буддийских традиций, они различаются по составу своего канона. Первое направление, оно называется Тхеравада. Тхеравада – это буквально по-русски будет «предание старцев» или «учение старцев». И вот этот канон Трипитака, написан на пали, это такой разговорный язык времен Будды. Это направление буддизма, распространенное на Цейлоне, в Бирме, в Лаосе, в Таиланде. Такой так называемый южный буддизм. В древности это был еще Узбекистан, Афганистан. Вот там Тхеравада тоже была широко распространена. До прихода туда ислама. Вот у них есть определенный набор канонических текстов, которые они принадлежат, считают, что они отражают поучение Будды. Да, еще один очень важный момент. То есть Будда, он ничего не писал. Ну, так же, как и Иисус, кстати говоря, так же, как и Мухаммед. Они ничего не писали, они только говорили. И поэтому все сутры, они начинаются со слов «как я слышал». Есть некий ученик, который передает традицию и говорит: «Вот я слышал так». Будда сидел на горе и давал своим ученикам такое-то поучение. Второе направление называется «махаяна». «Маха» – это большой, «яна» – это колесница. То есть большая колесница буквально переводится. Последователи этого направления, они полемически очень настроены по отношению к Тхераваде, и они ее называют хинаяна, маленькая колесница. И, а последователи Тхеравады, естественно, очень обижаются и говорят, что это их оскорбляет. Житие Будды, оно просто немножко другое. То есть оно имеет общие сюжеты, и они включают сутры Тхеравады, но туда включены и очень много сутр, порядка 600 сутр, которые Тхеравада не признает как принадлежащие Будде. Они были зафиксированы еще позднее, с 1 по, может быть, по 5, по 6 век нашей эры. То есть примерно уже 1000 лет после Будды прошло, как были записаны вот эти вот сутры. Там особую роль играет понятие мудрости, праджня, на санскрите мудрость. Поэтому это называется сутры праджня-парамиты. Праджня-парамитские сутры – это вот как раз первая половина, первое тысячелетие нашей эры. Они фиксируются. Что это? Где этот буддизм сохранился до наших дней и распространился? Это, в первую очередь, Китай. Из Китая эта традиция пришла в Японию, Корею, во Вьетнам. И, конечно, полемика была связана с тем, что в Тхераваде и вот в Махаяне немножко разный путь спасения, и немножко по-разному понимается идеал, к которому человек стремится. То есть немножко по-разному понимается цель, которую ставит перед собой человек. Давайте об этом скажем немножко дальше. А вот третья группа буддийских традиций. Это так называемый ваджраяна. Но ваджра это можно перевести как алмаз, а можно перевести как такое оружие, шестопер такой, это такая булава, алмазная колесница. Это течение, вот тексты этой традиции, они тоже апеллируют к опыту Будды и к поучениям Будды. Только это уже называется не сутры, а тантры. Тантра – это буквально текст. Это слово, так сказать, ткань, на котором пишется текст. Это течение, оно, видимо, вот эти все тексты создавались в Северной Индии, где-то в середине первого тысячелетия нашей эры, 4-5 век. И потом из Северной Индии это учение пришло в Тибет.
Вы, Дмитрий Борисович, затрагивали, что у нас в России именно тибетский.
Именно тибетский, да. То есть это из Северной Индии оно пришло в Тибет, где-то в 8-9 веке нашей эры. Примерно в то же самое время, что и крещение Руси. Вот это было, буддизм пришел в Тибет, примерно в то же самое время. И из Тибета эта традиция пришла в Монголию, а из Монголии она пришла уже в Россию. И у нас есть три региона, для которых вот этот тибетский вариант буддизма, ваджраяна, является традиционным. Это Бурятия, Калмыкия и Тува. Значит, Калмыкия, где у нас, откуда родом у нас министр обороны Шойгу. Вот, а Калмыкия – это, значит, где у нас есть известный президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ, большой любитель шахмат. Ну, а Бурятия – там находится озеро Байкал. Я просто так обозначу какие-то известные факты, которые сразу объяснят, что это за… где это находится. Здесь чем? Вот, то есть, это вот это буддийские такие регионы у нас, пожалуйста. Туда Далай-лама приезжает иногда. Не так давно он ездил в Калмыкию, приезжал. Вот, и я хочу вам сказать, что, конечно, эти три группы буддийских традиций, они по-разному немножко понимают путь к спасению, предлагают разные методы, у них есть отличия серьезные в философии. Вот, и чтобы понять, как они оценивают друг друга, давайте я просто обозначу, что… Да, кстати говоря, существует такое мнение, ну, в литературе научной, оно особенно было раньше распространено, что… Вот этот Тхеравада – это ранний буддизм. Потом возникла Махаяна в начале нашей эры, а Ваджраяна – это уже какой-то третий виток. С одной стороны, эта схема понятна, но с другой стороны, и она имеет право на существование, она имеет основание, но если что-то было зафиксировано позднее, это совсем не значит, что оно не существовало раньше. И мне кажется, более правильным будет все-таки считать, что вот эти все вещи, которые есть в Махаяне и в Ваджраяне, они восходят ко временам гораздо более ранним. Просто они не были, может быть, зафиксированы. И я думаю, что это разделение на многообразные школы, оно возникло уже очень скоро после, уже среди учеников Сиддхартхи Гаутамы. Это разделение на разные традиции появилось. Давайте я вам приведу один очень такой яркий образ, в чем отличие методов Тхеравады, Махаяны и Ваджраяны. Вот с точки зрения Тхеравады, спасение, оно достижимо только для, естественно, монашествующих. Человек должен уйти в монастырь и практиковать йогу на протяжении трех великих кальп. По-моему, я это упоминал.
Да.
Три великие кальпы. Кальпы – это период существования Вселенной. То есть, это путь очень постепенный, очень долгий. Остальные направления буддизма, они это разделяют вполне. Это представление. Но Махаяна предлагаются некоторые особенности, о которых я сейчас расскажу. И по их мнению, это можно, ну, процесс резко ускорить в сотни раз. А вот Ваджраяна, она предлагает самый быстрый путь.
То есть выгоднее идти туда?
Ой, не знаю.
Ну, чтобы спастись быстрее.
Ну, видите, чем быстрее скорость, она порождает дополнительные опасности этого пути. И поэтому, ну, давайте я приведу какую-нибудь метафору, чтобы было понятно. Вот если Тхеравада, это человек, допустим, едет на велосипеде, да? Вот, ну, Махаяна. Ну, это вот он на Феррари разгоняется, да, по максимуму, такой гоночной машинке. Ну, Ваджраяна – это реактивный самолет. Примерно так они сами описывают, естественно, свои традиции. Давайте теперь немножко об отличиях. Там немножко разный идеал. Разный идеал лежит вот в основе этих учений. Идеал Тхеравады – это так называемый архат. Архат – это совершенный человек, который достиг полного бесстрастия. Полного, абсолютного бесстрастия. Он полностью искоренил неведение, желание и гнев. И когда он достигает архатства, он больше не рождается. Все, то есть он уходит в нирвану. И вот это такой долгий путь, который ведет человека, путь борьбы со своими страстями, путь борьбы с путь созерцания, вот этого, эти медитативные практики, они человека, он, человек отсекает свои страсти. Вот Махаяна и махаянские сутры, вот эти вот сутры Параджаня вот пирамидского цикла, они дают немножко другой идеал. Они говорят, что если ты стремишься к освобождению, то ты можешь действительно многого достичь, но в тебе будет некая как бы ошибка, потому что ты стремишься спастись сам. И вот этот тонкий эгоизм в какой-то момент он станет препятствием на твоем пути, потому что ты хочешь спастись только себя, ты спасаешь только себя. И поэтому идеалом буддизма, и поэтому это как бы в основе лежит такой некий тонкий духовный эгоизм, правильно? И поэтому в основе Махаяны лежит идея каруна, так называемая, это идея сострадания. Мир наполнен мириадами страдающих существ, и вот этот буддист Махаяны, он дает так называемый обет, обет бодхисаттвы. Я сейчас объясню, кто это такой. То есть обет состоит в том, что человек говорит: я последним войду в нирвану. И перед тем, как войти в нирвану, я приведу к вратам этой нирваны, доколе я не спасу всех. Понимаете? То есть он. И поэтому это направление, оно культивирует в человеке сострадание. Потому что все страдают, и ты страдаешь вместе со всеми, и поэтому ты разделяешь это страдание вместе со всеми, и ты не можешь пройти мимо страдания другого человека или другого живого существа. И поэтому, и с точки зрения Махаяны, это резко ускоряет путь, потому что ты избавляешься от эгоизма, да, ты спасаешь уже не только себя, но и всех остальных. Поэтому идеалом Махаяны является так называемый бодхисаттва. Не архат, а бодхисаттва. Саттва – это живое существо. Вот Будда – это уже не живое существо. Все, он не саттва, он уже вышел за, ну, как бы за рамки, за пределы. А бодхисаттва, он еще находится в сансаре, вот в этом мире. Он подвержен действию закона кармы. Он еще страдает в этом мире, да? Он еще не достиг освобождения, но он уже пробужден. Бодхи – это пробужденное состояние. И кто такой бодхисаттва? Это человек, в котором в той или иной форме проявляются вот эти вот некие пробужденные качества. Даже если ты бабушку перевел через дорогу, ты уже маленький бодхисаттва. Да? То есть ты вот проявил некое доброе дело, сострадание, вот ты встал на этот путь, ты уже такой бодхисаттва начального уровня, да? И их существует великое множество, великое многообразие, так сказать, уровней, там их подсчитывается, там полтора десятка уровней бодхисаттвы в канонических буддийских текстах. Есть бодхисаттвы высшего уровня, которые очень почитаются в буддизме. То есть, если, например, вы зайдете в буддийский храм, вы там увидите, что там вот все как у нас. Там висят иконы, дханки так называемые, там зажигается ладан, какие-то благовония, значит, зажигаются там свечи, все, идет служба, молебны совершаются, понимаете? Кому они совершаются? Они совершаются бодхисаттвам. Это благие, просветленные существа, которые приходят на помощь человеку и стараются его вести по пути к спасению. Сам Будда, ему уже, как говорится, не помолиться, потому что он уже все вышел за пределы. Он не может ответить на наше, скажем, призывание, да? А бодхисаттва, он как раз дал обеты, и он дает ответ. И бодхисаттвы высшего уровня – это, ну, например, давайте я приведу какой-нибудь пример. Авалокитишвара, например, да? Или, например, бодхисаттва Амида. То есть это бодхисаттва, который, он столько всем сострадал, но он достиг очень высокого уровня, и он создал так называемую чистую землю. То есть это его сознание породило некое место пребывания, типа рая такого, для тех людей, которые очень сильно в него верят и опираются на его помощь, призывают его имя. И тогда те люди, которые в него верили в этой жизни, в этого Амиду, произносили мантру Амида Бутсу, после своей смерти они перерождаются в чистой земле, и там очень хорошо. Там уровень страдания гораздо ниже, нет никакого насилия, там как бы такое прекрасное существование, и идет обучение буддийским истинам, и человек продвигается по пути духовной практики гораздо скорее. Такой, знаете, ну, то есть элитный какой-то колледж, где идет вот духовное обучение. Вот это вот Будда Амида. Его культ очень распространен в Махаяне, и в Китае, и в Японии особенно, в Тибете тоже. Ну, то есть это очень популярные, так сказать, бодхисаттвы. И именно вот многообразие этих бодхисаттв, и, так сказать, лежит в основе буддийской иконографии. Да? Вот такой путь. Такой путь. То есть на пути Махаяны ты не один, ты наставник, а есть благие друзья, которые тебя ведут по этому пути. Это многообразие будд, бодхисаттв, в котором ты можешь помолиться. И, конечно, Махаяна, она сделала шаг навстречу народной религиозности, потому что люди находили утешение в этой молитве, в своих скорбях и трудностях. Ну, мы это понимаем, потому что у нас в христианстве, ну, где-то в чем-то очень схожая логика. У нас есть очень много святых, которых мы почитаем, и тоже есть эта идея любви, она центральная, да. Ваджраяна имеет особенности, то есть это то же самое, что Махаяна, идеал бодхисаттвы, но там очень специфичные методы, которые касаются трансформации страстей, вот. Даже, я, наверное, даже не буду пытаться это описать, потому что количество методов, которые предлагают, ну, скажем, та же самая Ваджраяна, оно поразительно вот в этих тантрических текстах. Там очень широко используются методы визуализации, отождествления себя с тем или иным божеством, да. И, конечно, вот этот мир, он сам по себе очень интересен.
Дмитрий Борисович, я слышала, что настоятель монастыря в Тибете оставляет записку с подсказкой своим ученикам, где его можно найти после его смерти, то есть где можно найти его переродившуюся форму.
Да, совершенно верно. Так можно совершенно сказать. Верно. Анна, вы абсолютно правы. Есть
откуда
такая,
он знает? Такая, откуда он знает, где традиция. Он переродится?
Вот это особенность тибетского буддизма. Такая вот, это так называемый институт тулку. Вот тулку это буквально означает перерожденец. Перерожденец. Я сейчас поясню. Это вот уникальная особенность тибетского буддизма. Такого нет ни в Китае, ни в Японии, нигде. Суть состоит в том, что бодхисаттва, он может стать человеком. Да, он и вести за собой учеников, да, но поскольку путь, который ведет к спасению, очень длинный, он, значит, умирает, а потом снова рождается человеком, и ученики тоже рождаются, и они снова должны встретиться, и поэтому в Тибете считалось, что основатели основных монастырей, а их было несколько тысяч, они все являются вот такими бодхисаттвами, которые... И вот возникла эта традиция, когда перед смертью настоятель этого монастыря, ну, там, например, или руководитель какой-нибудь школы, вот Далай-лама, например, да, пожалуйста, известный деятель, вот он оставляет некое завещание, некую записку, где он говорит примерные признаки, по которым можно будет его найти.
Откуда он их узнает?
Ну, дело в том, что поскольку он просветленное существо, и он сам может определить, где ему переродиться. Где, в какой форме, когда. То есть он управляет этим процессом, в отличие от остальных людей, процессом перерождения. И он оставляет эту записку, он умирает, и монашествующие, которые живут в его монастыре, они сразу отправляются на поиски. Иногда он занимает, может быть, несколько лет, но, как правило, они находят. Вот они находят несколько кандидатур, раскладывают перед ними предметы, которые принадлежали этому настоятелю, да, там чашку, из которой он ел, четки, там несколько вариантов. Вот он должен выбрать то, что ему. Да, если они выбирают правильные, так сказать, предметы, то он становится настоятелем монастыря, этот мальчик, вот, там двухлетний, может быть. И с этого момента, так сказать, его забирают в монастырь. Для семьи это очень большая честь. И он получает особенное совершенно обучение. Он участвует уже в ритуалах, его воспитывают, и когда он достигает какого-то разумного уже возраста, он начинает, приступает к управлению делами и дает учение. Вот такая вот интересная вещь. Вот это вот особенность тибетского буддизма. Поэтому все вот эти вот перерожденцы, они, у них всегда титул ринпоче, драгоценность. Я хочу сказать, что вот эти все традиции, они очень, они живы. Конечно, для буддизма был великий вызов в 20 веке, потому что буддийские страны столкнулись с коммунистическими режимами, и для них это было большое испытание, но буддизм пришел на Запад, и он сейчас очень популярен, и, конечно, полезно об этом знать, очень полезно. И духовные ценности буддизма полезно в них разбираться. Вот. Я бы, конечно, очень рекомендовал ознакомиться с какими-то основными принципами именно из каких-то общекультурных соображений.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня мы беседовали о буддизме, и у нас в гостях был преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. В следующий раз мы с вами перейдем уже к авраамическим религиям,
да.
К третьей группе.
Да, к третьей группе.
Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. We'll be right back.